ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
У микрофона Никита Воронков. Правильно, мы не ошиблись. Это суббота. Да. Забыл, с кого начинать. Дарья Чередник здесь еще. Вашему вниманию.
Уже подала голос, да?
Да, я, видимо, уже по щиколотку в холодном новостном потоке. И поэтому немножко вздрогнул голосом.
Ну, почему же холодным? Мне кажется, очень даже горячий.
Горячий?
Да.
Но сейчас мы попробуем, так скажем, и на температуру, и на содержание. Начинаем с новостей из-за океана. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, очередные антироссийские санкции будут введены уже в течение недели. Причиной их введения стали все то же, якобы вмешательство выборы 2016 года в США, также хакерская атака и предположительная награда за головы американских солдат в Афганистане со стороны России, как считают американцы.
Да, совсем недавно мы обсуждали, буквально несколько дней назад, вариант введения вот этих санкций. Они уже были проанонсированы со стороны США. Одни сплошные хайли-лайкли, но... Тем не менее, повод почему бы и нет. Что касается тех же выборов 2016 года, мы помним, что... Так и не была доказана какая-либо связь Дональда Трампа с Россией и якобы его избрание России, но было выявлено, что на всю кампанию в Фейсбуке про трамповскую был потрачен рубль. Что-то около того.
Но... Надеюсь, в переводе на американскую валюту.
Ну, тем не менее, обвинения продолжаются. Следствие прошло, доказано ничего не было, но, тем не менее, санкции обещают, и причем уже буквально там, не в течение месяца, да, речь идет не о месяцах и не о месяце, а именно о какой-то там неделе. Я отмечу, что со стороны России тот еще троллинг идет в адрес США, по крайней мере, со стороны пресс-службы компании «Конкорд», которая принадлежит Евгению Пригожину, и которому, собственно, и приписывают результаты выборов 2016 года. Ему же приписывают, что он имеет какое-то отношение к тем самым хакерам, которые атаковали ведомства официально и не только в США. Ему много чего приписывают. Так вот, пресс-служба компании «Конкорд» публиковала адрес, по которому можно обнаружить, собственно, Евгения Пригожина. И потребовала за это от ФБР обещанное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов. Дело в том, что ФБР опубликовали списки разыскиваемых граждан России по делу о вмешательстве в выборы 2016 года. В том числе в этом списке есть Пригожин. За информацию, которая будет способствовать его задержанию, было предложено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов. Ну, собственно, ребята питерские решили пошутить и опубликовали адрес Евгения Пригожина официальный, где он проживает, и сказали, так, обещали денежку, платите.
Так может, они и не шутят, а вполне рассчитывают на четверть миллиона долларов, деньги немалые по нынешнему курсу.
Ну, согласись, троллинг зачетный, что называется сейчас в соцсетях, говоря молодежным сленгом.
Да, что называется, приезжайте и забирайте. Да, все пароли, явки есть. Ну, посмотрим, насколько ФБР интересуется Евгением Пригожиным.
Посмотрим, выплатят ли они вознаграждение. Обещали, будьте добры, заплатите.
Да, но здесь, я так понимаю, нужно все-таки более четкие формулировки использовать Федеральному бюро расследованию, да, не любую информацию о местонахождении Пригожина, а скорее информацию, которая может привести к его задержанию. Ну, вряд ли, да, адрес в России. Но мы знаем, что Российская Федерация, она не в юрисдикции ФБР.
А в таком случае, по-твоему, какую еще информацию надо предоставить ФБР, чтобы они смогли задержать Пригожина?
Ну, например, когда он будет за пределами России где-то, и ну, тогда какой-нибудь инсайдер, слушай, представляешь, себе свистнет в ФБР.
Ну, перестань, Никит, для этого есть Интерпол, и которому и платить не надо. Ну, уж ФБР-то это знает.
Мне кажется, есть страны, где Интерпол не особо действует.
В любом случае, любое пересечение границы Российской Федерации Интерполом фиксируется, в какую бы страну человек ни поехал. Вот без разницы. Да, та же самая, условно говоря, Армения или Белоруссия по соглашению с Россией может не выдать по запросу США российского гражданина. Как это уже, собственно, случалось и в той же Армении, и в той же Белоруссии, когда человек, объявленный в розыск в Интерпол, пересекал границу, его обнаруживали, фиксировали, его задерживали, но выдавали не США, а отправляли в Россию. Такие прецеденты были, но тем не менее есть такое понятие, как Интерпол, и тут уж как бы там, куда бы человек ни поехал, в любом случае факт пересечения границы будет зафиксирован. Выдадут, не выдадут, это уже другой разговор. Но пересечение российской границы будет зафиксировано Интерполом.
Сейчас сделаем паузу и к следующим новостям отправимся.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков посоветовал президенту США Джо Байдену не использовать слово «никогда» в своей речи в отношении полуострова. Такова была реакция на заявление американского лидера о том, что США никогда не признают российскую юрисдикцию Крыма.
В коммюнике американская сторона уверяет, что проведение референдума на полуострове в марте 2014 года, по результатам которого, напомню, почти 97% участвовавших в голосовании крымчан высказались за возвращение в состав России полуострова. По мнению американской стороны, этот референдум не соответствовал международным правовым нормам. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова. И США вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России. Вот такие обещания дали власти. США также выразили обеспокоенность милитаризацией Крыма. В тексте указано, что Майдан это революция достоинства, которая показала стремление украинского общества к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны. Насколько это было мирное противостояние, даже вспоминать не хочется.
Бедный. И насколько настало процветающее будущее?
А насколько настало процветающее будущее, тут, в общем, отдельная тема для разговоров. Кстати, вот, собственно, Бобков напомнил, что развитие Крыма началось как раз-таки в последние 7 лет. Я подписываюсь под его словами, потому что я в 2014 году была в Крыму, когда он только-только-только вошел, вернулся в состав России. И я помню прекрасно вот эти вот кучи спрессованные мусора на улицах Симферополя, когда я через него ехала, мне в Гурзуф надо было доехать. Вообще в курортной зоне, да, вывозили этот мусор российские компании еще года 3. Потому что, ну, просто физически было невозможно это вот там быстренько все утилизировать. То есть это все копилось годами. Если сейчас посмотреть, ну, прям вот очень хорошо видно разницу до и после. Я там спустя 4 года приехала в Крым, я просто...
Не узнала его?
Я его не узнала. Во-первых, вывезли весь этот мусор. Во-вторых, появились новые кварталы, появились новые детские сады, школы. И они прям вот, ну, их видно, что они вот новенькие, их только-только-только построили. Они такие яркие, красивые. То есть, ну, очень много сейчас возводится в Крыму. И Бобков абсолютно прав. Последние 7 лет Крым получил свое развитие. Причем очень такое колоссальное. И уж что говорить, новый аэропорт, новая трасса Таврида, мост в Крым. Это все результаты последних 7 лет.
Масштабные инфраструктурные проекты, на которые ушло очень много денег, но они и выглядят соответствующие. Если взять аэропорт, мост, Тавриду я так доподлинно не видел на всем протяжении.
Я тоже ее полностью не видела. Я видела, ездила по нескольким участкам. Понимаешь, это же не только выглядит. Это же колоссальная... старт, толчок для развития самого полуострова. Просто ты старый аэропорт видел?
Нет, кстати говоря.
А я видела.
Я в свое время только на поезде ездил в давнишние времена.
А я летала через старый аэропорт. Я тебе скажу, что старый аэропорт по размеру, ну,
как,
приблизительно...
Как автовокзал.
Да, да. Это небольшое двухэтажное здание. Он где-то, наверное, может быть, 1/4, 1/5 от того аэропорта, который построили сейчас, от волны. Понимаешь разницу? Представляешь, ты видел волну, ты через нее летал. Вот ты представляешь, что старый аэропорт — это вот 1/4 от волны. То есть, ну, разница колоссальная. Соответственно, это и пассажиропоток. А Крым — это прежде всего туризм. Это, естественно, развитие полуострова. Это, естественно, толчок к экономическому, в том числе и процветанию полуострова. Поэтому это не только выглядит красиво, это еще и большой задел на будущее. Так что тут Бобков абсолютно прав, мне кажется.
Да, но еще не забываем, что не только пассажиры прибывают в Крым, но и грузы, и по тому же мосту сейчас и ЖД, и автовариант.
Абсолютно, да.
Все
да,
работает, да, и все позволяет снабжать Крым всем необходимым.
И в том числе поставлять товары из Крыма. А оттуда есть что поставить.
Это факт.
Те же морепродукты замечательнейшие.
Да, если ты сейчас начнешь перечислять морепродукты, новостная разминка у нас, в принципе, на них и закончится. Но у нас есть еще новости, поэтому после паузы мы перейдем к ним. Власти Саудовской Аравии не согласились с выводами, которые были приведены в докладе разведки США о причастности наследного принца Мухаммеда бен Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, по другой версии Хашоги. Цитата. «Правительство королевства Саудовской Аравии полностью отвергает содержащуюся в отчете негативную, ложную и неприемлемую оценку руководства королевства и отмечает, что отчет содержал не точную информацию и выводы».
И упор власти Саудовской Аравии делают на то, что между королевством и США существует очень прочное партнерство, которое процветало на протяжении почти 8 десятилетий. Видимо, тут в том числе делается акцент и на тот самый нефтяной сговор, помнишь, да, 80-х годов. Такой намек, что, ребятки, мы вам все-таки нужны, поэтому будьте добры придержать коней. Упорно подчеркивают, что страны упорно работали над углублением вот этих самых связей во всех аспектах через расширение сотрудничества, средства консультации для укрепления безопасности и стабильности в регионе и, собственно, во всем мире. Напомню, что ранее директор, офис директора национальной разведки США опубликовал доклад о смерти Хашогджи, в котором упомянул, что именно наследный принц лично одобрил его убийство. Убит он был в Турции, в посольстве Саудовской Аравии. Удалось проследить...
По-моему, в консульстве в Стамбуле. Да, это произошло.
Да. Удалось проследить через часы, которые там были на прослушке у, собственно, у журналиста. Его под каким-то предлогом вызвали вот в это консульство.
Он пришел получать туда какие-то новые документы, так как он уже какое-то время проживал в США, и, видимо, ему нужно было что-то обновить. Вот он прибыл в Стамбул. Видимо, была договоренность заранее о встрече. Но что-то пошло не так.
Что-то пошло не так, да. Тело его, кстати, так и не было найдено.
Да, вот это самое поразительное, учитывая, что изначально саудовские власти вообще отрицали какой-либо факт и присутствие вот этого журналиста, и дальнейшее его исчезновение никак не связывали с визитом. И потом потихоньку...
Ну, вот появилась эта информация, да, что часы были на прослушке, у него были умные часы, и была даже опубликована запись вот этого вот убийства. Кстати, саудовская сторона утверждает, что инцидент произошел в результате ссоры с консульскими работниками. Ну, так, на минуточку.
Да, но изначально была такая версия, через несколько недель после, видимо, состоявшегося расследования внутри страны прокуратура Саудовской Аравии заявила, что все-таки убийство это было умышленным, и мы знаем, что впоследствии осудили как минимум 8 человек, осудили, да, и изначально 5 приговорили даже к смертной казни, но потом приговоры смягчили, и 5
Ну, это же очень гуманно. Это же,
20 это лет. 20 лет, да, им дали, а остальным там поменьше сроки, по 10, и самый меньший 7. И еще, что можно сказать вот про этот доклад разведки, он вообще был готов еще в 2018 году, когда Трамп был у власти, но так как у Трампа был другой подход к Саудовской Аравии, он пытался, наоборот, как-то укрепить и углубить эти отношения, он не давал, так скажем, добро на его публикацию, но, как мы видим, у Байдена совершенно другая политика, и даже обсуждались санкции в отношении саудитов, и в частности, как раз-таки в отношении наследного принца Саудовской Аравии, но, как пишут СМИ, в последний момент отговорили советники Байдена именно от санкций против наследного принца, потому что, ну, по сути, это ставило бы тогда точку в отношениях и разрыв, возможно, даже их. Вот, и в конце опомнились.
Мы начали с санкций, сейчас опять подошли к санкциям, но только видим разницу. В данном случае журналист пропал, да, тело его не было найдено, но, тем не менее, он исчез. Есть аудиозаписи того, как его там убивали, но при этом санкций нет. В отношении России highly likely. То ли было вмешательство в выборы, то ли не было. Доказано, не было, но санкции есть. Причем уже не одни.
Не, ну здесь все-таки санкции, скорее всего, будут, но они будут вот такие же, как в отношении России, в отношении лиц, которые, ну, там, близки, какие-то, может быть, ведомства возглавляют. Но по самым высшим эшелонам санкций в отношении Саудовской Аравии не будет. Это, в принципе, такой стандартный подход.
Скорее всего, будут такие санкции чисто номинальные.
Ну, посмотрим. Сейчас делаем паузу и отправляемся дальше.
Радио «Спутник».
В
Швейцарии проводится проверка из-за побочных действий вакцин от коронавируса. Регулятор обратил внимание на 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации. Из них 199 связаны с препаратом Pfizer, а 154 с вакциной от Moderna. Также выявлено 95 серьезных реакций, в том числе 4 случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.
Не первые сообщения о летальных исходах после вакцинации, да, в Литве зафиксирован случай кончины человека буквально через несколько минут после прививки. Отмечается, что ему было 77 лет, и у него были серьезные проблемы со здоровьем, были проблемы с сердцем, с кровеносной системой. Все эти случаи, что в Швейцарии, что в Литве, что в других странах, к вакцинам не приписывают. То есть как бы вследствие, не по причине, что называется. То есть отмечают, что причиной, по большому счету, так же, как и в принципе смертей, большинства смертей от вследствие болезни коронавируса, вирусом, происходит именно из-за осложнений каких-то хронических заболеваний, но никак не от самого заболевания и никак не от вот этих прививок. То есть это относит к тем или иным осложнения, но по большому счету не к самому коронавирусу.
Да, и вакцинам. Подавляющее большинство вот этих умерших после того, как они получили вакцину, это люди пожилого возраста. Это
65
плюс, да. Ну и там есть типа 80+. Их, как мы знаем, в странах Запада прививали в первую очередь, начинали с домов престарелых и вот с подобных учреждений. И даже порой, в общем-то, люди, да, которые вели активную жизнь, они не прививались. И мы, помнишь, беседовали с Англией, на связи с нами были, да, британские подданные, ну, или наши бывшие соотечественники, которые там уже обитают. Но это было, наверное, пару месяцев назад. Тогда говорили, что действительно нет вакцины. На тот момент не было вакцины в гражданском обороте, потому что прививали как раз-таки вот слои населения, которые, по мнению властей, нуждались больше всего, да, это медики, и это вот люди старшего возраста из самых уязвимых групп.
Да, возрастные люди. Ну вот пока такие довольно прискорбная статистика, я бы сказала. Посмотрим, что будет дальше.
После небольшой паузы продолжим тему о коронавирусе. Но все-таки эта тема будет положительно окрашена. В Таиланде, да, власти постепенно снимают ограничительные меры, и к безопасной зоне теперь относятся 54 провинции, тогда как ранее их было только 35.
Ну, я думаю, что здесь несколько причин. Во-первых, видимо, все-таки снижение заболеваемости. Во-вторых, ну, Таиланд — это все-таки туристическая страна. И живет она туризмом. И уже практически год находится вот в таком же локдауне, как и все другие страны. И, соответственно, ну, велик риск получения просто реальных бунтов. Поэтому, видимо, все-таки решили пойти на снятие вот этого локдауна, начать открывать постепенно все больше и больше провинций. Теперь уже и открыт туристические Пхукеты, Паттайя, входят в прежний режим работы пабы, бары, рестораны, снова разрешены музыкальные и танцевальные вечера, работать начинают спа и массажные салоны, фитнес-центры, Но все-таки некоторые ограничения по количеству туристов, по количеству посетителей все-таки еще сохраняются. То есть дистанцию, которая между нами с тобой есть, ее все еще надо соблюдать. Но для прибытия туристов этого, конечно, мало. Необходимо открытие границ, а оно начнется после того, как будет достигнут тот самый коллективный иммунитет. Уже запустили промо-кампании, чтобы вернуть туристов, тех самых иностранных, и власти Таиланда рассчитывают принять в этом году около 10 миллионов иностранных гостей. Планы, я тебе скажу, громадьё.
Да, наполеоновские практически. Спасибо большое, Дарья Чередник. Мы говорим...
И говорим спасибо Никите Воронкову.
Да, оставайтесь с нами. Это была новостная разминка.
Новостная разминка.